Глава 21. Дэвид и Соня пробирались сквозь джунгли спина к спине, по очереди обшаривая их красным лучом прицела снайперской винтовки, выписывая им овалы и высматривая признаки появления экзодонов. Дым настигал их, а вместе с ним и усталость, но они все пробивались вперед фут за футом. Кейт не могла надивиться на Мило. Тот был полон такой неиссякаемой энергии, какой видеть ей до сих пор не приходилось. Ему пришлось обмотать тряпками ладони, сжимавшие мачете. Мозоли — единственное, что мешало ему рубить растение за растением и лиану за лианой, казавшиеся Кейт нескончаемыми. У них за спинами в джунглях послышался гул бегства тварей, древесных и земных. Пол, Мэри и Мило оглянулись на нее. «Прячьтесь!» Дриан чувствовал, как жизнь покидает его с каждым порывистым вздохом. Змея обвела его от шеи до коленей, сжимая свои кольца с каждой секундой. Сил у него осталось на один рывок. Извернувшись, он перекатился на бок, скорчился, скрипя зубами, а затем откинулся, что из сил, врезавшись спиной в стену пещеры. Змея не выпустила его, но мышцы ее конвульсивно содрогнулись, ослабив хватку на долю секунды. Только этого Слоуну и не доставало. Выхватив из-за пояса нож, он вслепую нанес удар. Пасть змеи сомкнулась на предплечье Дариана, сокрушая его, но этот укус стал ее промашкой. Слоун перехватил нож другой рукой и нанес удар снова, пронзив голову змеи вместе с собственным предплечьем. Не обращая внимания на боль, он втыкал клинок все глубже, зазубренной тыльной стороной лезвия, раздирая башку мерзкой гадины в клочья. Выдернув клинок, нанес еще удар, на сей раз слабее, и объятия змеи обмякли. Он схватился за рюкзак, поспешно шаря в нем на ощупь, не выпуская ножа, в готовности к очередному нападению. Нащупал цилиндрик и чиркнул им о камень. Фальшфейер озарил тесное пространство, исторгая клубы дыма. Дриан лишь мельком разглядел бойца, прежде чем того заволокло дымом, но взгляд у того был остекленевший, безжизненный. Змея вскинулась, извиваясь, выпустила человека и, вскользь задев Слоуна, ретировалась вглубь пещеры подальше от огня и дыма. Бросившись вперед через труп другой змеи, Дариан ощупал шею солдата. Пульс едва прощупывался. Ему нужен был воздух. Слоун подполз к груди камней, которую они навалили у входа в пещеру, и растолкал ее. Снаружи бушевало пекло. Поле посреди этой кунсткамеры ярко полыхало, резко контрастируя с клубящимися над ним черным дымом. Дариан выволок спутника из пещеры, уложив его на камни. Жить будет, хотя долго ли еще, Слоун не представлял. Подхватив его, Дариан метнулся к Алькову в скале, худо-бедно подходившему в качестве оборонительной позиции. Положив солдата в сторонке, выудил оба рюкзака и соорудил новую груду камней. Потом, забившись в расщелину, вытащил солдата, следом прикрывшись его телом как щитом. Если тот испустит дух, то хотя бы послужит маскировкой, а если горгульи ринутся в нападение, сыграет роль заслона от их когтей. Дариан принялся нагромождать вокруг камни в надежде, что те перекроют хоть часть тепла, исходящего от их тел. Он схватил винтовку, но не потрудился водить лазерным прицелом туда-сюда. Змея израсходовала всю его энергию до капли, словно он чувствовал себя изнуренным почти до той же степени, как и при каждом разговоре с Аресом. Атлант зацапал его, зацапал весь рот людской, будто давеча змея в пещере, беззвучно, исподволь, во тьме сдавив его удушающими объятиями, в надежде выдавить из него всю жизнь до капли, чтобы потом пожрать его бездыханный труп. Дариан смотрел, как огонь поглощает последнюю траву, и пока пламя угасало, озаряя тьму рдеющими углями, он ощутил, что в душе его занимается новый костер. При виде Вейла, пробирающегося сквозь лес по вырубленной ими тропе, душу Кейт омыла волна облегчения. «Дэвид!» — позвала она, покидая укрытие и бросаясь к нему в объятия. Он с кряхтением чуть вывернул голову. «Ранен!» Ладони Кейт начали обшаривать его, отыскивая, откуда сочится кровь. «И я в порядке. Просто щепки». Дэвид оглядел остальных членов группы. «Надо поднажать», — сказал он, и вместе с Соней пошел во главе. Остальные потянулись следом. 2 часа спустя группа увидела выход из ковчега 1701D. Осталась лишь одна проблема. Он находился почти в 20 футах от земли. Дэвид подошел к тому месту, где последняя темная полоска земли касалась твердого композитного материала стен ковчега. Почва здесь оказалась жирной. Странно. Группа сосредоточилась на двух неотложных задачах — доставить взрывчатку к двери ковчега, а затем, конечно, при условии, что удастся пробиться сквозь нее, вытащить всех отсюда. Они наскоро обменялись идеями о том, как добраться до двери, в частности, как срубить дерево, по которому можно вскарабкаться. Воспользуемся мачете? Нет, это отнимет слишком много времени. Использовать немножко взрывчатки? Нет, слишком рискованно. Чтобы пробиться, она может потребоваться вся без остатка. Если ее не хватит, мы можем здесь застрять. Расстрелять дерево? Нет, нам нужны патроны для обороны от Дариана и экзодонов, а шум может навлечь беду. Наконец, они сошлись на самом архаичном, без пули и гранат, но зато и без шума, способе доставить взрывчатку к двери ковчега. Дэвид встал в основании. Соня встала ему на плечи, старательно удерживая равновесие и вытянув вверх обе руки, на ладони которых опирался стопами Мило. Она немного тряслась от напряжения, пока парень тянулся вверх, прикрепив заряд к двери и нажав на кнопку, чтобы активировать его. Соня позволила Мило упасть в ее подставленные руки, и Дэвид от удара резко крякнул, потом она спустила юношу и тут же спрыгнула сама. Все поспешили укрыться, в тревоге дожидаясь результатов надвигающегося взрыва. Когда пыль осела, они увидели тусклое аварийное освещение коридора по ту сторону и с ликующими воплями бросились обниматься. Дэвид стиснул в объятиях Кейт, потом налетевшего на них Мило, Мэри оказалась в объятиях Пола, и Вейл резко кивнул Соне, позволившей себе изогнуть губы в чуть заметной улыбке. Они снова выстроили людскую пирамиду, на сей раз ради переброски команды наверх. Сперва Мило, за ним Мэри, Кейт, Пол и Соня, велевшая остальным держать ее, а сама взявшаяся за лямки трех рюкзаков и спустившая их Вейлу. Прыгнув с разгона, он ухватился за лямки и, упираясь ногами в стену, поднялся достаточно высоко, чтобы дотянуться до руки Сони. Она подтянула Дэвида к себе, а остальные вытащили их обоих. Дариан пробудился от грохота взрыва. Его моментально охватил страх. Спать он вовсе не собирался. И тут же в него ткнулась голова солдата. «Сэр!» — хрипло прошептал тот. «Оставайся здесь». Подбежав к краю карниза, Дариан направил в сторону взрыва прицел винтовки. «Дверь! Выход!» Команда Дэвида проложила путь отсюда. На глазах у Слоуна эта команда, на самом деле насчитывавшая 6 человек, ни одного из которых Дариан и в глаза не видел, кроме Кейт, забралась наверх и скрылась. Он со вздохом оглядел ковчег. Тот притих, а в дальнем углу, где джунгли примыкали к выходу, выглянуло солнце. На противоположном утесе растянулись две заляпанные грязью птицы, принимая солнечные ванны. Дариан задумался, останутся ли они там, пока светит солнце. Если да, то путь ему вслед за Кейт и Дэвидом открыт. Вслед за Кейт вся команда рысцой припустила по коридору прочь от устья ковчега и подстерегающей за ним опасности. В портальной комнате доктор Уорнер поманипулировала зеленым световым облачком и направилась к сводчатой двери. «Все готово. Ты можешь ее закрыть? Помешать Дариану увязаться следом?» — осведомился Дэвид. «Нет. Корабль переключился в аварийный режим. Это последний путь эвакуации. Отключить его невозможно». Вейл кивнул. Один за другим Мило, двое воинов и трое ученых прошли сквозь белый мерцающий световой проем в бакен атлантов.